Иван Каргель. Христос – освящение наше. Глава 3. Средство освящения. Часть 4. В-7. Мы прибавляем к этим средствам освящения еще и общение со святыми. Может быть, мы должны были бы сначала спросить, что нам надо понимать под общением со святыми. Потому что относительно последнего во многих сердцах существуют великие недоразумения. Если мы, например, понимаем под этим простое соединение в одну замкнутую общину, то такое понятие слишком мелко. Потому что многократно случается, что некоторое число детей Божьих объединяются в общину и сначала имеют и сохраняют истинное общение со святыми. Но чем это происходит дальше, тем более исчезает. В то время как община как таковая продолжает существовать, умножается и посредством разных обстоятельств теснее, чем когда-либо, сплачивается. Без того, однако, чтобы иметь хотя бы след общения со святыми. Понимают ли под этим собранием членов между собою для большого единения и сердечного обмена мыслей, то это собрание может, конечно, поддерживать истинное общение и развивать его. Но оно может также развиваться и совершенно противоположно. Оно может отвести дальше, чем когда-либо, от цели Божьей. Если это единение не имеет причиной более тесное единение с Господом и не преследует единственно эту одну цель. Ибо часто общение даже с детьми Божьими далеко отводит от освящения, раз нет Господа в их среде и в нем даже не нуждаются. Истинное общение святых есть скорее то слияние сердец искупленных детей Божьих через помазание Духа, которое простирает над ними живущий в них Дух Святой. Так что каждый чувствует, что здесь вовсе не сходство характеров, здесь ни дары, ни почет, ни образование, ни одинаковые мнения и взгляды, ни положение в обществе, ни принадлежность к той же духовной партии или еще какое-либо преимущество, будь то материального или духовного характера, которое связывает одного члена с другим. Но здесь единый Христос, великий глава его тела, который соединяет их всех. Поддерживать это созданное Духом Святым общение, быть причиной всего большего его объема, даже если возможно втянуть в него весь народ Божий. Именно это и есть одно из славнейших средств освящения сердца и жизни у верующих, потому что каждый из них, безусловно, должен отдаться Духу Святому, чтобы быть способным для такого общения. Что мы можем иметь или могли бы иметь один от другого, если бы мы дали Духу Святому приготовить себя к этому славному общению, вполне выяснится, может быть, только в вечности. Но все же это должно было бы все более и более осуществляться и здесь, на земле. Оно должно выступать все очевиднее, что мы каждый для своего спутника на пути вечность споспешники и помощники к полному блаженству. Слово Божие ясно говорит нам, как солнце, что мы только со всеми святыми можем постигнуть, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христова, Ефесянам 3:18. Некоторые сосредотачивают в себе самих, или их трое, четверо, с которыми они имеют общение, или если идут далеко, тогда это маленький кружок, принадлежащий к их партии, и они думают, что не все святые нужны им для их совершенства. Как поэтому жалко жизнь таковых в любви Христовой ко всем святым. О Первой Церкви Божьей в Иерусалиме мы читаем, что она постоянно пребывала в общении. И это была часть того, чем она обладала в святости, силе и полноте Духа Святого. Ибо общение Божье выдвигает именно эту ее черту вместе с другими. Если бы Дух Святой снова получил в сердцах учеников Христовых место, как в те дни, то мы очень скоро обнаружили бы то же самое слияние сердец между собою. И оно, как тогда образовалось, без всякого человеческого напряжения, так и теперь. И все же, как именно этого желает Господь? Потому что от начала Его святым намерением было то, чтобы все тело от Него главы, составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, росло возрастом Божьим, Колоссянам 2:19. Заметьте это выражение «все тело». Это не подразумевает членов той или другой общины или всех общин одного наименования, как объясняют это узкосердечные и узколобые дети Божьи. Но все тело не может обходиться даже без единого из детей Божьих. Ведь тогда не доставало бы одного члена, и тело было бы уже изувеченным телом. Если же между членами не достает суставов или связей, тогда уже понятие о теле перестает существовать. Потому что из всего этого станет только некоторое число бессвязных частей. Оно – растерзанное тело. Не возникнет ли тогда вопрос, какой части растерзанного тела принадлежит голова? В этом состоянии находится, к сожалению, Вселенская Церковь Христова на земле. Она в своей целости и каждый член в своей отдельности не могут быть освящены как должно, потому что отстранено полное общение через Духа Святого, то есть суставы и связи, и приращение от головы, для которого члены посредничают между собою, сделано невозможным. Так в силу этой невозможности исключается рост тела до возраста Божьего, поэтому слово Господню. Итак, мы видим, что освящение, согласно намерению Божьему, не может состояться без общения святых. Какую ответственность перед Богом несет поэтому каждое дитя Божье, каждая община и каждое наименование? Если кто-нибудь из них должен сказать: «Не со всеми членами тела я все-таки связан». Что же было бы наиболее необходимым, если бы в этом направлении нужно было найти выход? Прежде всего то, что уже во Христе, в главе, созданное единство всех членов должно быть признано каждым единичным членом разных христианских направлений. Это всегда совершенно неправильное начинание, когда приступают к тому, чтобы создать единство, потому что то, которое предлагают, это человеческое единство, а все человеческое на почве Божьей должно разрушиться, и особенно здесь, где Господь все и во всем, и хочет быть всем. Признай за каждым братом, за каждой сестрой, что он и она во Христе, одно с тем, кто наполняет все во всем. Дай им то место в теле, на которое ты предъявляешь право для себя, и держись по отношению к ним соответственно этому. Вскоре ты через них, и они через тебя получат приращение, которое поведет тебя и их навстречу возрасту Божьему. Твое освящение будет тем превосходнее преуспевать, чем шире станет твое сердце, и разделяющие перегородки относительно иначе думающих и иначе называющихся детей Божьих будут становиться все ниже и, наконец, совсем упадут. Скоро ты научишься видеть, что только внутренняя бессодержательность и плотский образ мыслей верующих гонится больше за судорожным держанием выработанного того или иного вероучения, нежели за освящением сердца и осуществлением созданного Христом единства Его тела. Пусть же раз и навсегда для нас твердо стоит то, что нам нужны все члены тела Христова. Нам нужно даже самое слабейшее в нем, чтобы нам самим достичь зрелости. Не может глаз сказать руке: «Ты мне не надобна», или также голова ногам: «Вы мне не нужны». Если Слово Божье говорит нам это, то как дерзок тогда образ действия, посредством которого отрекаются от рожденного Духом Святым брата и не принимают его, потому что в одном или в некоторых второстепенных вопросах он не согласен со мною. Нам нужны слабые, нам нужны сильные. Наш Павел, наш Аполлос, наш Кифа и все призывающие имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас. Крепкие, исполненные силы Божьи должны быть нам поощрением, чтобы за ними входить в полноту жизни Христовой, как Илия был поощрением для Елисея, чтобы второму иметь дух первого вдвойне, или как неразумные девы были побуждаемы мудрыми иметь ту же самую меру масла, как и те. Слабый член тела Христова – дает нам случай употребить наши сильные рамена, чтобы носить его немощи и принять его в наши сердца, точно так, как мы, несмотря на нашу слабость, приняты Христом и носимы им. Противящийся и своевольный дает повод упражнять наше терпение, прощать 70 раз, если надо, и крепко укрываться во Христе, чтобы нам таким же образом не давать места ветхому человеку. Блуждающий или оставшийся в младенчестве член опять-таки дает нам повод проявить всю кротость и любовь Христову, которую Он являет при всех наших заблуждениях, нашем безрассудстве и нашем медлительном сердце всему веровать. Только в общении со всеми святыми возрастает священническое сердце, которое постоянно молится о всех святых, всякую молитву и прошением во всякое время духом и старается об этом самом со всяким постоянством и молением. Ефесянам 6:18. Это сердце, готовое любить их всех, без различия и исключения. Носить их всех и всех обнять – это тоже шаг в освящении. Восьмое. Есть еще одно средство, которое невозможно оставить неупомянутым, и это страдания детей Божьих. Как мало понимаются страдания, как мало благословения, поэтому происходит из них для многих, которые плачут и ропщут под ними, хотя эти страдания посланы им Господом с особо милостивым намерением. Спросило же меня еще недавно одно дорогое серьезное дитя Божье, когда мы говорили о полном искуплении во Христе, и как последнее должно заключать в себе полнейшее избавление от всякого зла. А зачем же иные дети Божьи, часто вернейшие среди них, должны столько страдать? Для чего вообще нужны страдания? Я не вижу в них пользы. Конечно, если кому цель страдания так незнакома, и мы не имеем в отношениях никакого света, то весьма сомнительно, будут ли страдания полезны нам в освящении. Так однажды другой брат сказал: «Многие говорят, что скорбь улучшает человека, но я ежедневно вижу в себе, как она делает меня все хуже. Я становлюсь нетерпеливым, ворчливым, и забота совсем отвлекает меня от Господа, я вполне сосредотачиваюсь на ней». К сожалению, это опыт многих, и по этой причине удары Господа для них напрасны. Иначе и быть не может, потому что если они стоят и живут не во Христе и не в Его силе, то ни хорошие, ни злые дни не служат таковым в благословение. Но они скорее имеют совершенно противоположное действие. Дорогая сестра во Христе, которая болела в течение десятилетий и, наконец, сделалась тяжело больной, однажды сказала: «Я совершенно не понимаю слов апостола Петра: страдающий плотью перестает грешить. Потому что я страдаю плотью уже много лет, но разницы между прежним и теперешним состоянием своим я совсем не вижу. Я все снова и снова грешу. Моя болезнь освобождает меня, чтобы мне не грешить». Конечно, болезнь, страдания, уроны, тяжелые удары или какая-то скорбь сами по себе не делают нас лучшими, если мы не даем через них говорить то, что Отец хочет через них нам сказать. И даже если даем говорить себе и понимаем Отца, но не соглашаемся идти его путем, из скорби тоже не выйдет никакого освящения. Если бы упомянутая выше сестра внимательно прочитала непосредственно предшествующие и последующие за этим местом у апостола Петра слова и исследовала бы их, то она, конечно, нашла бы, как грех бывает отрезан через страдания плотью. Сестра нашла бы тогда, что наше страдание должно стать таким страданием, которое некогда претерпел сам Христос. Мы же знаем, что Он пришел из славы сюда, на эту землю, с решением окончить свою жизнь на жертвенном алтаре на Голгофском кресте. Христос не держал ее судорожно. Он не защищал и не ограждал ее, но отдал ее и дал каждому удару упасть на нее, не отражая, пока она, наконец, не окончилась в смерти. Как же мы поступаем при наших страданиях, где дело идет об одной части нашей жизни? Вооружены ли мы мыслью Христовой или не защищаем ли мы нашу жизнь и все, что с нею связано? Мы не хотим жертвовать собою, отрешиться ни от себя, ни от чего-либо из наших свойств, страстей, ни от всего того, что заняло его место. Сатана знает это очень хорошо, потому что он хорошо изучил и исследовал человека, точно так же, как и всех детей Божьих. И он тысячу раз прав, когда говорит о многих из них: «Кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него». Иов 2.4. Господь, однако, хочет освободить нас от этой нашей собственной жизни и часто не может сделать это иначе, как на пути страданий. Итак, Господь касается нашего имущества, нашего здоровья, нашего дорогого родственного кружка, нашего доброго имени, нашего любимого дела и так далее и тому подобное. Но мы не хотим дать Богу освободить себя. Мы защищаем жизнь всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами и не желаем умирать, и говорим сами себе: «Будь милостив к себе, да не будет этого с тобою». Может быть, через страдания мы, наконец, теряем кожу за кожей и все, что мы имеем, но мы удерживаем собственную жизнь и не становимся другими. Неудивительно, что иной не может дойти до прекращения греха. Если же мы идем во всякую подступающую скорбь с той же мыслью, как Христос, готовый погибнуть со всем тем, что Господь открывает нам о нашей нищете и погибели, тогда мы будем остальное во плоти время жить уже не под человеческим похотям, но по воле Божьей. Там состоится чудная отдача Господу, где принимают смерть, умирание принимают охотнее, нежели собственную волю, где радостно приветствуют смерть и радуются каждому случаю умереть, если только воля Божья должна торжествовать в нас. Таким образом, с нами идет к концу и Господь, и, наконец, Он приходит в нас к своему праву. Страдания и скорби были на пути нашего Господа. Это мы только что видели. И наш путь также никакой иной и не может быть иным, потому что мы все снова и снова слышим из уст Господа указания возненавидеть собственную жизнь, взять свой крест и следовать за ним. Петр говорит нам, что мы призваны на страдания, 1 Петра 2:21. Павел уверяет нас, что мы будем страдать. Апостол говорит, что нам так суждено, 1 Фессалоникийцам 3:3-4. Он подчеркивает, что нет другого выхода, как только многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. И свидетельствует, что это путь для всех желающих жить благочестиво во Христе Иисусе. У Господа имеется гораздо больше причин вести нас именно этим путем, нежели мы в состоянии их найти. Мы уже увидели, что одна из этих причин – это привести нас к прекращению греха. Далее Господь употребляет страдания, чтобы укрепить нашу веру, ибо они должны теснее приковывать нас к Нему. И поскольку мы начинаем узнавать, что нас ведет сильная рука, и она же все снова избавляет нас, то невольно наше доверие Господу начинает все больше и больше в нас возрастать. Далее. Только на пути страданий может быть рождено терпение и достигнута зрелость. И преимущественно только через него мы и можем достигнуть совершенства. Сам Господь усовершился на пути страданий и смерти. Его послушание через всю его земную жизнь было всегда совершенно. Но чтобы проявить совершенную верность, испытание послушания должно было делаться все серьезнее и тяжелее. Оно и делалось. И вот чем глубже шло испытание в страдании, тем славнее сияло его неуклонное послушание, его неизменная преданность воле Отца. И когда дело дошло до того, что испытание достигло своей высшей ступени, когда оно потребовало смерти, Господь действительно положил на жертвенник всю свою жизнь. Тогда послушание вышло чистое, как золото из огня. Он был совершенен. Только так и не иначе можем мы быть усовершенствованы им. Знай это и запомни, дорогое дитя Божие. Одна из славнейших глав, касающихся наших сердец, это 12 глава из послания к евреям. Сначала эта глава направляет наш взгляд на великое облако свидетелей, о которых говорит предыдущая 11 глава. Они свидетельствуют нам посредством своего шествия через этот мир, как можно через веру достичь победы. И мы побуждаем и, подобно им, проходить в борьбе поприще, которое нам предназначено. Далее же мы подводимся к Нему, начальнику и совершителю нашей веры. И там нам показывается, как Он через претерпение креста воссел одесную Бога. Затем апостол переходит на наши страдания и на намерения Божие, в них именно и наше освящение. Хотя это для многих детей Божьих не является любимой темой, тем не менее оно полно богатых благословений для тех, которые ходят среди огня страданий. И если верующие достигают правильного понимания, то они начинают уже иначе смотреть на свои страдания и легче отдавать себя для достижения славной цели Божьей. Апостол, говоря о наших страданиях, начинает здесь с греха, как мы видели в 4 стихе этой главы. Борьба с грехом должна состояться до крови. А это значит не соглашаться на него, даже если бы наша кровь должна течь из-за этого. Евреи в то время были в большой опасности не устоять, если бы пошло так далеко, что видно из многих мест увещания. Но так ни грех не мог быть побежден, ни они не могли достигнуть освящения. Следствием было, Господь послал им скорби на скорби. Он не мог иначе поступить, чтобы привести их к сознанию и познанию. Так бывает и сегодня у некоторых искупленных Господом. Годы и десятилетия Он употребляет это средство, чтобы привести детей Божьих к остановке, чтобы побудить их прийти в себя, узнать его волю и, наконец, безусловно и навсегда отдаться ему. У евреев, к сожалению, потерялся истинный свет относительно страданий. Они не могли больше разобраться, как надо было им смотреть на них, как Господь стоял по отношению к ним и какую цель они вообще имеют. Поэтому они блуждали в двух разных направлениях, в которые все еще попадают многие дети Божьи, где из их страданий не может выйти для них никакой пользы. Одни пренебрегли ими, тогда как другие унывали под ними. Снова и снова мы могли наблюдать, как дорогие страдающие и искупленные совершенно спокойно говорили о своих страданиях. «Все же пройдет в конце концов, все когда-нибудь кончится, так и мои страдания». Или «Не надо все принимать близко к сердцу, тогда все проходит гораздо легче». И в действительности весьма многие очень легко скользят над своими скорбями и никогда не обдумывают, что это называется пренебрежением наказания Господня, потому что не дают встряхнуть себя ими, не дают сказать себе то, что Господь имеет им сказать. С другой стороны, другие впадают в совершенную противоположность, они унывают под ними. Они доходят почти до отчаяния и не смотрят более смело в сторону Господа, так, как бы все было уже кончено и все пропало. Это есть оставление упования на Бога, и точно так же должно привести к печальному краху. Как же мы должны смотреть на наши страдания, если их задача – послужить нам к освящению? Господь побуждает нас здесь смотреть как на доказательство того, что Отец именно у тебя, своего чада, занят делом воспитания. «Сын мой», – говорит он, обращаясь к тебе, – «никто другой, как твой Отец, посылает тебе это страдание. Он своим способом проводит целительное воспитание. Что ты испытываешь это действие воспитания, значит, он хочет исправить и воспитать тебя. Таким образом, твое страдание – это не наказание, которым карается преступник, но дело воспитания, которое применяется к ребенку. Конечно, это совершенно различное от других средств воспитания, когда Господь применяет страдание или наказание. Средство, которое ощущается болезненно, потому что Бог хочет через него более выразительным образом привести к сознанию, что и заключено в словах, когда Он обличает тебя. «Взирай на твои страдания, как на дело любви Отца», потому что в 6 стихе 12 главы Евреям сказано: «Ибо Господь, кого любит, того и наказывает». Итак, в каждом страдании детей Божьих Отец является не в гневе или в жажде мщения, но в глубокой любви. Эта любовь руководит всем, направляет каждый удар и следит за каждым проявлением у дитя, которое вызывается страданием. Поэтому как должно быть больно отцу, когда дитя все принимает равнодушно или так отчаивается, как будто готовится его погибель? Далее Господь показывает, что путь страданий есть путь всех его детей. Не должно ли это утешать и ободрять, потому что из этого можно узнать, что ты находишься на правильном пути? «Ибо, — говорит он сам, — есть ли такой сын, которого бы не наказывал отец?» Стих 7. «Смотри, — хочет он сказать нам, — посмотри в жизнь, посмотри вокруг себя. Истинный отец воспитывает свое дитя и, без сомнения, при этом иногда употребляет, если это нужно, и розгу. Только известного рода дети в этом мире остаются без наказания или воспитания со стороны своих отцов. Это внебрачные дети, которые здесь называются незаконными. Они, правда, рождены в мир, но покинуты своими отцами. Если вы не оставлены так по упорству своего сердца, то его отеческое отношение к вам еще в полном порядке». Не прямая ли это противоположность тому, что думают относительно Бога многие страдающие дети Божии, когда его удары их постигают? Как многие из них думают, что они теперь оставлены Богом? В Ветхом Завете были некоторые, которые в своих страданиях пришли к мысли, что Бог действует в отношении к ним враждебно. Или же они боялись, что это может так случиться. «Не смотри же никогда таким образом на твоего отца или на твои страдания, как на враждебное действие». Кроме того, Господь обращается так со своими сыновьями, потому что Он же и подчеркивает, что для них всех наказание общее. Даже подумай, что единородный сын не был исключением, так как он, как никто другой, прошел через глубокие тяжкие страдания и любовь Отца была во всех них. Во всяком случае, страдающему всегда кажется, что никому кроме него не испытывается так тяжело и никому не приходится переносить так ощутительно, как ему одному. О, да научимся мы должным образом принимать наши скорби, ценить их, как дело любви Божьей, и узнавать в них Отца с его отеческим намерением. Какой мягкий, кроткий, смиренный и любвеобильный характер они вскоре образовали бы в нас. Но и это еще не все. Нет. Из наших страданий должны выйти чудные последствия для Отца и для нас. Последствия, которые мы едва ли себе представляем. Если он все-таки должен достигнуть их, то этого еще недовольно, что мы старались принимать направленные на нас удары как можно терпеливее и покорно сказать «Да будет воля Господня». Но мы должны серьезнейшим образом озаботиться, чтобы узнать, чего собственно хочет от нас Отец. Какую цель он преследует с нами и что он хотел бы сказать нам. Иначе весь его труд и работа над нами тщетны, как удары земного отца совершенно тщетны, когда дитя, которое наказывается, не знает ни причины, ни цели наказания. Поэтому всегда, когда наступают страдания, крайне важно спросить по-детски: «Отец, не дашь ли ты мне узнать, какое намерение имеешь ты со мной в этом наказании?» И как хороший земной отец не замедлил бы ни минуты сказать это своему ребенку, так и Бог даст нам узнать это, если мы искренне того захотим. Вот здесь, в 9 стихе, очень ясно выражено прямое намерение Господа. Он хотел бы через посланные нам страдания сначала и прежде всего достичь того, что хочет достигнуть земной отец у своего ребенка, а именно действительную покорность и отдачу себя его святой воле. Не только относительно страдания, которое именно теперь нас теснит, но всего, что касается нашей жизни, наших действий, нашего хождения. Господь хотел бы проникнуть во все наше существо, хотел бы быть в нем отцом и господином, чтобы там далее и не было бы двух воль, но только одна, которая решала бы во всякое время и во всех делах. Мы имели наставниками земных отцов и боялись их, может быть, иногда только наружно, но подчинялись их воле, их мыслям и их путям. «Не гораздо ли более должны мы покориться Отцу Духов, чтобы жить?» – спрашивает Господь. Покориться или быть преданными Ему, нашему Богу и Отцу, до всего нашего Духа и всего нашего существа. Вот то, что есть ближайшая первая цель. Все мы знаем, что в состав некоторых государств входят области и народы, которые были некогда завоеваны и побеждены. Теперь они – неделимая часть того или иного государства, и его монарх господствует над ними. Однако в сердцах и мыслях многих из этих людей далеко не все от полной покорности и преданности своему новому государю повинуются ему. Там нет добровольного радостного повиновения, но наоборот – уклонение от прямого послушания, где это возможно, и даже открытое восстание, если есть надежда на успех, и особенно тогда, когда восстают массы народа. Таково духовное состояние многих искупленных. Некогда они были побеждены Господом. Бог оказался сильнее их, но они ныне непокорны Ему. И Господь не во всех областях их существа может быть господином, как Он того хотел бы. Итак, достигнуть полнейшей отдачи, сдачи к полнейшей покорности Ему – это первая цель Господа в наших страданиях. Его следующая или вторая цель такова – чтобы нам иметь участие в святости Его. Мы уже видели раньше на скинии и храме, что святость Его собственно состоит в том, что то, что должно быть освящено, Бог сам берет в свою собственность и лично живет в нем. И вот многие дети Божии думают, что Господь мог бы совершить это у них совсем просто. Он мог бы в силу своего могущества подчинить их и сделать из них то, что Он хочет. Однако Господь никогда не делает этого. Потому что это не было бы тогда освящением с нашей стороны, не было бы добровольным соглашением на Его путь и намерения. Это было бы просто насилие. Поэтому покорности Господу сперва должна предшествовать полной отдаче Ему. «Мы придем к Нему и обитель у Него сотворим», так сказал некогда Господь. Но к кому же из своих учеников хотел Он прийти со своим отцом? Давайте послушаем. Именно к тому, кто соблюдает Слово Его, к кто отдается ему в добровольном послушании, кто вступит в полную покорность. Подумай об этом, Дитя Божье. Иметь в себе самого Господа, Его живущего, обитающего и действующего в тебе. Какая неизмеримая милость, какая сила и какое богатство. Господь сам будет твоим освящением, значит, такова цель страданий. Он употребляет последние только потому, что на обыкновенном пути ему не удалось достичь цели. Достигает ли ее Господь на этом пути? Если удастся сделаться причастным его святости, то, конечно, никакая цена не покажется тебе слишком высокой и дорогой. Никакая скорбь слишком жестокой и никакое страдание слишком суровым. Заключительное намерение Господа в наших страданиях, о котором Он говорит здесь еще дальше, это доставить наученным мирный плод праведности. «Ту Он очищает, чтобы более принесла плода», говорит наш Господь о ветви на нем. Очищение ветви, как известно, производится острым ножом виноградаря, который обрезает все бесполезные отростки и растущие в древесину отпрыски, чтобы расходующийся сок ветви шел лишь на образование полных ягод винограда. Плодов хотел бы увидеть Господь и от стоящих под страданиями детей Божьих. Совершенство призвавшего из тьмы в чудный свой свет 1 Петра 2:9 должны здесь блестеть и выступать все ярче, чем дольше и горячее стоит разгорающийся жар страданий. Шлак должен отделиться от золота. Оно должно выйти из огня чистым, расплавленным. Это намерение нашего серьезного, но милостивого плавильщика. И кто не наслаждался среди некоторых душ, вышедших из горнила страдания? Взгляни на них и посмотри, какой мир в их взоре, какая кротость в их обхождении, какая покорность под бременем, какое сострадание во всем, которые ведутся подобными же путями, и как далека от них всякая жестокость и грубость, которую они никогда имели. Страдания отняли у них все неровности. И во всем на них и в них Господь их, Господин и Учитель, достиг своих вполне заслуженных прав. Нравится ли тебе привлекательный образ этих душ? Вот он-то и должен сделаться и твоим. Потому что это и есть ожидаемый от тебя мирный плод праведности. Однако заметьте это, что такой плод не исходит из каждого страдания и далеко не у всех страдающих. Он является, как видно из этой драгоценной главы, только условно. Этот плод может найтись только у тех, которые научены страданиями, так переводят некоторые. Тысячи и тысячи не научаются под наказанием, и потому желанный плод не проявляется. Иов некогда научился в своем страдании, Давид тоже. Также и Иеремия, и Петр, что мы можем видеть из посланий последнего. Лот тоже прошел через многие глубокие страдания, но и тогда, когда он все потерял, и даже свою жену, которая была оторвана от него таким ужасным образом, мирный плод все же не образовался, потому что Лот не научился в своем наказании. После того мы находим его несчастнее, чем он был когда-либо прежде, потому что последнее, что мы читаем о нем после жесточайшего из всех направленных на него ударов, слишком низко, чтобы поместить здесь. Вывод, который мы должны сделать из жизни этого человека, безусловно, должен быть такой. Мы никогда не научимся от страданий, и они никогда не освободят нас от греха, если мы настроены по-мирски или по-плотски, как Лот. Итак, ты должен учиться, мой страдающий брат или страдающая сестра, если должно к тебе прийти драгоценное благословение. Этим уже дан намек, что наши скорби есть школа. Или так как вся наша жизнь такова, то страдание – это новый, может быть, высший ее класс. Если мы находимся в нищете, затруднениях и стеснениях, тогда нашему Господу угодно бывает перевести нас в этот класс. И Он должен быть занят нами только временно, пока мы выучим то, что нам необходимо выучить для этой и будущей жизни. Будем же наблюдать, чтобы мы не оказались неспособными к учению, потому что нам все снова будут заданы новые уроки. Их придется повторять, и наше пребывание в этом классе может продолжаться на года или, наконец, мы никогда не выйдем из него, если не выдержим хорошего экзамена. Поэтому обратите внимание на милостивого учителя в скорби, Духа Святого. Следуйте его влечению и никогда не противодействуйте его блаженным указаниям. Раз наши страдания – это благодатное воспитательное средство от нашего Господа, нам на пользу и на благословение. Раз его дело в них дышит только отцовской любовью. Его же намерение – совершенное освящение, через него и достижимое желаемое им мирного плода. То Господь торжественно поощряет всех страдальцев. Укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колена. Страдание, хочет он сказать, это не причина, чтобы в уныние опустить руки, что значит от всего отказаться и оставить дела. Они не есть причина не желать больше употреблять ослабевшие колена, то есть закончить свой бег на полпути. Нет, напротив. Страдание – это причина радостно поднять опустившиеся руки как для доверчивой молитвы, так и для святой деятельности. И ослабевшие колени употребить для нового хождения по блаженному пути перед Богом. Страдание – это причина не только каким-либо образом снова вести наши челны в служение, но прямо ходить нашими ногами веры, чтобы не притыкаться и не хромать на обе стороны. Страдание – это причина не только к остановке или колебанию, но к верному, успешному продвижению вперед. Даже еще и больше для быстрого бега, которому увещевает апостол. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Здесь, мой дорогой читатель, ты не можешь видеть, какой плод может и должен дозреть через твои страдания, если ты применишь их так, как Господь хочет видеть их употребленными тобою. Наши страдания должны совершить великое на нас и в нас не только для этой жизни, но и для долгой, блаженной вечности. Так понимал это Павел, когда он поучал. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Однако апостол прибавляет к этому. Для кого страдание производит такую славу? Оно производит только для тех, которые смотрят не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Нужно ли к приведенным средствам освящения прибавлять еще новые? Их существует много еще, очень много. Господь имеет их такой запас, что мы никоим образом не были бы в состоянии всех их перечислить и осветить. Но да будет нам позволено отметить еще несколько из них и этим закончить книгу. Прежде всего, это ожидание блаженного упования и явление славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, Титу 2.13. О, как этот взор ожидания, эта готовность встретить его отделяет от мира, ставит в его постоянное присутствие и держит в нем. Тут около молитвы есть и пост, причем в последнем много упражнялись первые христиане, но теперь пост едва ли упоминается. Рядом со слушанием слова, рядом с поучением и увещанием Писание ставит пение хвалебных песнопений и духовных гимнов, Колоссянам 3.16. Как глубоко проникает в сердце спетое слово, когда ты далек от увлечения одной лишь прекрасной мелодией, но проникаешься его смыслом и силой. Далее отстранение в тишину и уединение, чтобы дать Богу говорить с нами. Будь это через размышление над его драгоценным словом, или непосредственно через его Святого Духа. То же и самоиспытание может быть благословением, если мы разумно обходимся с ним. И когда говорим о скорбях и страданиях, мы не должны забывать, что точно так же благотворение и радости, посланные Богом, должны сделаться могущественными средствами, двигать нас вперед, когда мы смиряемся и даем преодолевать себя его милостью. Короче, все обстоятельства – и все только возможные положения, в которые мы становимся, могут сделаться славнейшими источниками благословения. Как они могут быть, с другой стороны, источниками искушения и падения, смотря по тому, стоим ли мы во Христе и ходим ли по Духу, или же двигаемся на собственной почве и следуем нашей плоти. Знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, так говорит апостол. Некогда говорил о себе и о тех, которым он писал. Дал бы Господь, чтобы мы тоже знали это из ежедневного блаженного опыта. Ходящему с Богом Иосифу, если Господь ведет его, дом сладострастной жены Потифара и темничная пещера египетская являются точно таким же благословенным местом для роста и освящения, как некогда любезный ему отцовский дом и позже гордый царский дворец. Чадо Божие, которое уже не стоит в первой любви, не будет преуспевать ни там, ни здесь. Все обстоятельства и предметы, которые должны были бы служить ему ко благу, будут казаться ему лишь препятствиями и искушениями. Оно всегда будет хотеть изменить свои обстоятельства, свое место и положение, вместо того, чтобы произошла основательная перемена в нем самом и в его отношении к Богу. Следовательно, все по отношению к нашему росту в освящении, в нашем преображении в образ Христа будет зависеть от того, в каком отношении мы стоим к нашему Господу. Живет ли Он сам в нас и преданы ли мы Ему безусловно? Если все ежедневное благоугодно Ему, тогда действительно осуществляется то, что некогда апостол Павел желал фессалоникийцам, когда написал: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело, во всей целости да сохранится без пороков пришествие Господа нашего Иисуса Христа». Журнал «Христианин», 1926 год, конец книги.